Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 20 января 2013 года. В падении не остаются дольше одного мгновения. Если я переживаю реальное падение всеми своими костями дольше одного мгновения, это знак, что я не прилагал правильных усилий. Я обязан на миг упасть на самое дно, как Раби Шимон, превратившийся из великого мудреца в простого рыночного торговца. Но это падение не должно длиться больше одного мгновения. Этого достаточно. А затем на меня уже должна начать действовать моя связь с окружением, взаимное поручительство. Все заранее подготовленные средства. Во время падения, упав на самое дно синусоиды, я уже ничего не могу сделать. Я становлюсь мертвым. Из этой ямы меня должна вытащить группа, которую я подготовил до того, накопив запас в своих аккумуляторах. Но как только я немного выхожу из самого глубокого падения, из мертвого лежачего состояния, я обязан начать сам подниматься, как можно больше самостоятельно участвовать в этой работе. Если я поднялся на 1-2 мм от самого низкого состояния, то в этой мере уже способен кричать. Поднялся на 3 мм, могу кричать еще громче. И так далее. Мне запрещено ждать, пока время пройдет само собой. Я обязан пытаться подняться, как бы тяжело и бесполезно это ни казалось. Именно здесь, внизу синусоиды, на выходе из падения, я обязан вложить как можно больше своих усилий. Это покажет, что я на самом деле стремлюсь к цели. А главные усилия в выяснениях – самоанализе. Для чего? Почему? Ради какой цели? Кто может помочь мне? Где искать свет, возвращающий к источнику? Как мне использовать его? Я не собираюсь сам вытаскивать себя из падения, зная, что заключенный не может сам вызволить себя из тюрьмы. Только свет может мне помочь, и я его ищу. Наша проблема в том, что мы пытаемся своими силами исправить себя. Разумеется, это невозможно. Но если я знаю, что свет может это сделать, и он воздействует в зависимости от моих усилий, в мере моего подобия ему, то мы начинаем работать с ним в паре, друг против друга, как партнеры. Мне нужно лишь каждый раз подготовить себя, чтобы свет на меня подействовал. И он действует. И снова я готовлю себя, и он действует. Так мы попеременно взаимно работаем. И у меня уже проявляется с ним общий язык, понимание, близость, несмотря на то, что мы противоположны друг другу. Я что-то делаю, и он что-то делает в ответ. Так мы начинаем понимать друг друга и общаться. Из урока по предисловию к Талмуду Эсерет Сфирот 7 января 2013 года.
Радиоверсия.
В правильном месте, в правильное время и ради правильной цели. Вопрос. Что означают слова, сказанные от имени Творца? «Хорошо, если бы вы оставили меня. Все ваши усилия напрасны и бесплодны, поскольку нахожусь я лишь в Торе». Ответ. Это значит, что человек неправильно прикладывает усилия. В неправильном месте, в неправильное время или ради неправильной цели. Есть множество условий, которые нужно совместить. Прежде всего, необходимо организовать группу. Без группы человек вообще не узнает, как выйти из своего эгоизма. Он может говорить об этом красивые слова, но на деле ничего не воплотится. А кроме этого, необходимо запастись терпением, понимая, что это аккумулятивный процесс, к которому присоединяются все вложенные нами усилия, приводя нас к результату. Это словно счетчик, внутри которого вертятся колесики, и в какой-то момент вдруг сменяется цифра на циферблате, выскакивает 1 вместо 0. Потом опять долго крутятся внутренние колесики, пока снаружи не выскочит 2, и так далее. Нужно понимать, что пока счетчик не перескочил на следующую цифру, могут пройти недели и месяцы. Однако недели не будут сменяться, если в это время мы не приложим усилий. Тут человек и начинает понимать, что у него нет сил и желания, что он ни на что не способен и хотел бы бросить. Тело тянет его в сторону к пустым занятиям, лишь бы отвлечь себя и не ощущать это тяжелое состояние. Мы уже понимаем, как это происходит, и тут человек обязан найти себе поддержку. Опоры в Торе, то есть товарищи, которые взаимно помогают друг другу. Наша слабость объясняется тем, что между нами нет взаимопомощи. Все построено только на ней. Сила есть только в соединении, а если наша связь прерывается, то ни у одного не будет сил. Свет подсвечивает мне с обратной стороны и чуть-чуть наращивает мое желание насладиться всего на 1 грамм. И я тут же падаю и уже готов обо всем забыть. Лежать и ничего не делать. Лишь бы меня все оставили в покое. Хотя бы физически нельзя давать себе возможности так падать. Чтобы окружение давило на меня, чтобы мне звонили, если я не пришел на урок. Ругали дома. Я должен сделать такие приготовления в своем окружении, чтобы оно работало надо мной. Я и дома строю такую систему, чтобы мне не позволили пропускать ежедневный урок и среди товарищей. Я так настраиваю себя, чтобы потом мучиться угрызениями совести, если не приду учиться. Но все это надо делать заранее, а не уже во время падения. Я должен заблаговременно позаботиться о том, что обяжет меня прийти учиться, когда я останусь без сил. Я все устраиваю так, что не смогу остаться дома. Иначе что скажут домашние? Я не могу каждый день оправдываться, что плохо себя чувствую, и товарищи начнут звонить и спрашивать, что со мной случилось, куда я делся, и мне будет стыдно. Если я получаю отягощение сердца, только такие средства могут на меня практически подействовать. Я сам в эту секунду ничего не смогу сделать, но заранее подготовил себе такую поддержку, и поэтому она тоже засчитывается на мой счет. Из урока по предисловию к Талмуду Эсерет Сфирот 7 января 2013 года.
Радиоверсия.
Не умом, не силой, а только терпением. Из статьи Бааль Сулама «Предисловие к Талмуду Эсерет Сфирот», пункт 141. «Ищите меня в Торе, и тогда кроющийся в ней свет вернет вас к источнику, и найдете меня, как разъясняется из слов «Ищущие меня найдут меня». Именно это мы стараемся сделать, стремясь соединиться в одного человека с одним сердцем, достичь поручительства, любви к ближнему, как к самому себе, показывая свою готовность к такому единству во время учебы, и тогда в каждое мгновение мы раскрываем, насколько не способны на это. И снова стараемся, несмотря ни на что, думать о единстве и связи. Мы надеемся, что наша учеба и соединение поможет нам раскрыть Творца для того, чтобы этим доставить Ему удовольствие. И это обращается в молитву во время учебы, действие исправления и продвигает нас к цели. Если товарищи стараются правильно соединиться, подняться над своим эгоизмом, освободить из-под его власти свои точки в сердце и соединить их, и все это происходит во время урока, который рассказывает о таких состояниях, то этим мы притягиваем свет, возвращающий к источнику. Это и является нашим усилием. Всегда будут помехи, и все больше и больше, поэтому нужно укреплять друг друга. И именно тогда, когда приходят отчаяние и встают огромные преграды на пути, перед которым человек бессилен, не знает, что делать, хочет сбежать, устает и падает, засыпает или наоборот злится и не может терпеть это состояние. Но именно такие состояния самые эффективные для того, чтобы добавить еще каплю работы, еще грамм усилий, которыми мы и притягиваем к себе свет. Тот, кто не отчаивается и не пускает руки, тот добивается успеха. Здесь не поможет ни ум, ни сила, а только терпение. Время сделает свое дело. Время означает огромное количество усилий, прикладываемых человеком в каждый миг, даже самых мелких. Эти усилия накапливаются, соединяются и в итоге приносят решение. Из урока по предисловию к Талмуду Эсерет Сфирот 7 января 2013 года.
Радиоверсия.
Перейти на сторону отдачи. Конгресс «Пламя в пустыне», 5-й урок. Вопрос. Что такое духовное отчаяние? Ответ. Духовность – это отдача. В нашем мире нет такого качества, и моя задача – представить его из противоположности. То есть понять, что это такое. Почувствовать, насколько я далек от этого свойства, и в то же время, как сильно нуждаюсь в нем. Если я достигну такого понимания, то во мне сформируется очень сильное желание проникнуть в это свойство. И это желание станет моей молитвой, просьбой, требованием. Если я на самом деле хочу достичь отдачи, то сверху приходит сила, свет, и открывает во мне это свойство. И тогда я начинаю ощущать вторую половину реальности, которая была до того скрыта, а теперь раскрылась. Сейчас мы живем лишь в одном свойстве получения, и потому наша жизнь такая несчастная и краткая, вся состоящая из сплошных потерь и не приносящая никакой пользы. А когда я войду в свойства отдачи, отменив себя и преодолев психологический барьер Максом, готовая отказаться от всего и именно после этого, перейдя по ту сторону этого внутреннего психологического барьера, я вхожу в духовное пространство, полностью построенное на отдаче. Это словно человек, который перестает дышать и после того, как действительно это делает, чувствует, что может жить и без воздуха. И тогда ему открывается новое пространство, новый мир. Это просто пример, невозможно передать его точнее, потому что в нашем мире не существует подобного свойства. А отчаяние приходит от того, что у меня нет никакой возможности достичь этого свойства одному, своими силами. За счет группы, учебы, я в итоге прихожу к решению, что не способен на это, но у меня нет выбора. Я обязан его получить, и тогда я получаю такую возможность. Из 5-го урока Конгресса в Орове «Пламя в пустыне» 18 января 2013 года.
Радиоверсия.
Стопроцентная молитва. Желание Малхут мира бесконечности изначально разделяется на 5 частей, поскольку так оно и было создано с самого начала. Из корневой стадии родилась первая стадия, потом вторая, третья, четвертая. А четвертая стадия, в свою очередь, тоже разделялась на части. Эта стадия является уже желанием творения, ощущающего себя существующим, стоящим напротив кого-то, на кого оно хочет или наоборот не хочет быть похожим, получать от него или не получать. Эти 5 уровней существуют уже внутри самого желания. До четвертой стадии были лишь свойства, стадии прямого света, а после нее появляется желание. И когда это желание исправляется после разбиения, ему тоже нужно пройти 5 стадий исправления. Невозможно исправить что-то наполовину или на четверть. Каждый раз должна быть полная ступень. Словно в физике не может существовать материя размером меньше кванта, фотона, какой-то элементарной частицы. Этими элементарными частицами мы измеряем количество материала, энергии, то есть проявление желания. Поэтому наша молитва должна быть полной. Нам не поможет ни половина, ни четверть, ни даже 99% молитвы. Только когда она формируется окончательно, происходит скачок на следующую ступень, в новое свойство, качественно несуществующее прежде. В 100% возникает совершенно новое свойство по сравнению с тем, которое существовало в 99,9%. В этом различии между пошаговым, дискретным развитием и интегральным развитием в круге. В таком случае все свойства связываются между собой и превращаются в совершенное свойство. Потому оно и называется законченным желанием. Оно совершенное не просто потому, что выросло до 100%, а по своему качеству. Оно становится круглым, полностью пронизанным этим свойством. Оно не может быть иначе воспринято сердцем и разумом. Стопроцентное желание не может проникнуть ничто постороннее, ведь оно настолько замкнутое и завершенное, что представляет собой полное совершенство. Пока мы не придем к такому первому совершенному желанию, мы не сможем это понять и получить свое первое духовное раскрытие. Но и потом, на всех последующих ступенях, мы сталкиваемся с тем же законом. В духовном не может быть чего-то по чуть-чуть, а обязано существовать полное желание. Если же человек видит, что пока не достиг полного желания, то должен молиться. И когда его молитва, требование достичь полного желания окончательно прояснится, он получит на него совершенное желание свыше, а внутри него – раскрытие Творца. Из подготовки к уроку 20 января 2013 года.
Радиоверсия.
Не пренебрегайте буднями. Вопрос. На конгрессе в Орове наша общая группа получила просто грандиозную новую ступень. Теперь нам надо вцепиться в нее, удержать ее, а для этого необходимо отталкивание. Но с другой стороны, согласно примеру Бальсулама, чтобы вскочить на стол, нужно прыгнуть выше стола. Какова же наша следующая точка выше стола, к которой мы должны направлять свои усилия? Ответ. В течение этой недели все разъедутся по домам, и мы вернемся к повседневной жизни. Для меня лично повседневность главная, а конгрессы – это лишь ее результат. День за днем мы будем работать над собой, все больше и больше раскрывая то, что постигаем сейчас, и готовясь к новому раскрытию. В этом и состоит работа. Сам Конгресс не работа, мы проделали большую подготовку и потому достигли успеха. Причем частью его стал женский Конгресс, а также сбор средств на наш новый дом. Сплочение вокруг этой задачи создало на удивление мощную силу. Конечно же, нельзя забывать о конгрессах в Харькове и Новосибирске. В итоге мы видим, что повзрослели. Мир движется все дальше, по наклонной вниз, а мы, соответственно, поднимаемся. И здесь необходимо поддерживать четкие рамки. Посещать ежедневный урок, выборочно читать материалы этого блога, участвовать в воскресных уроках на русском языке, в наших семинарах, заниматься распространением. Главное же – самоотчет. Человек должен постоянно проверять себя, свою связь с группой. В этом контексте на уроках и на семинарах нас ждут теперь новое состояние и более глубокие темы. Уже сегодня на вечернем уроке и семинаре мы продолжим то, что начали на конгрессе в Орове. В этой работе мы капля за каплей наполняем некий сосуд, пока не перескакиваем на следующую ступень. Итак, снова и снова. Не пренебрегайте этими каждодневными добавками, которые копятся грошек за грошиком. Другого пути нет. Тем самым мы проявляем внутри множество сосудов, желаний. Пускай нам кажется, что ничего не происходит. На самом деле результаты этих усилий проявятся позже. Также ребенку необходимо пройти череду состояний в человеческом окружении. Если же он лишен такого окружения первые годы своей жизни, то потом никакие старания уже не помогут. Сколько в него ни вкладывай, он не станет человеком. Все примеры детей Маугли подтверждают это. Казалось бы, как же так? Все дело в том, что он не развил вовремя свои желания. Вот и мы занимаемся сейчас необходимым на данном этапе развитием. А потому надо уделять время учебе и внутренним переменам, стараясь ценить каждое мгновение этой работы. Из урока по статье из книги Шамати 20 января 2013 года.
Радиоверсия.
Ровный путь из подъемов и падений. Вопрос. Мысленно возвращаясь к главному, мы снова и снова отвлекаемся на другие дела. Как часто должны чередоваться эти входы и выходы? Ответ. Однажды ученик рассказал Раби Зуше, что за утро он пережил несколько подъемов и падений. В ответ Раби Зуше сказал, что за несколько минут ощутил около 400 таких перепадов. По-видимому, этот показатель неизмерим. Ведь в принципе духовное лежит выше диапазона входов и выходов, подъемов и падений, на бесконечной частоте. В нашем мире мы тоже применяем все более высокие частоты, например, в компьютерах, в радиосвязи, лазерных технологиях и так далее. Ну а духовное находится на порядок выше. Когда же человек подключается к бесконечной частоте? Тогда, когда начинает принимать подъемы и падения как одно целое. В таком случае они становятся для него чем-то вроде выпрямителя напряжения. Нет пиков и ям, все включается в общее направление. Это у нас плюс ассоциируется с положительным курсом, а минус с отрицательным. При таком подходе даже плюс не ведет ни к чему хорошему. Зато когда я принимаю тьму как свет, падение как подъем, когда осознаю, что все приходит из одного источника и лишь за тем, чтобы вести нас вперед, тогда я одинаково радуюсь подъемам и падениям. Причем падениям даже больше, ведь я вижу, что продвигаюсь с их помощью. Подъем может быть вызван разными причинами, например, подкупом моего эгоизма. А вот падение точно принесет мне пользу, так фараон приближает меня к Творцу. Падению надо сразу радоваться. Бывают такие моменты отягощения и неразберихи, которых я даже не различаю. Но как только я заметил, что оторван, отключен от духовного, как только осознал, что отброшен, вот уже час или полминуты или даже секунду, я рад этому. Ведь я распознал проблему. Создана она была свыше, но я докопался до сути и радуюсь, поскольку уверен, что обрел новую глубину и теперь освещаю ее. Вот и выходит, что я двигаюсь не по тернистой ломаной кривой, а чудесным путем. Именно так. В конечном итоге надо лишь изменить свой взгляд на мир. В этой новой картине, в мере нашего согласия с происходящим, мы раскроем систему управления и проведения, управляющую силу. И внезапно перед нами распахнется совершенство. Из урока по статье из книги Шамати 20 января 2013 года.
Радиоверсия.
Прямая речь. Мнение. Артур Аузан, доктор экономических наук, декан экономического факультета Московского государственного университета. Нет разделения наук по предметам, потому что мир слитный, и экономика – это определенный взгляд на весь мир, что все ресурсы ограничены, минеральные, внимание человека, способность человека перерабатывать информацию. Есть два способа освещать предметы – лучом или рассеянным светом. Лучом вы четко видите какую-то деталь, можете ее описать подробно, но при этом вы не видите, что вокруг. Включая рассеянный свет, вы видите, как устроен мир, но не можете его описать математически точно. Западное образование постоянно пытается включить режим луча, потому что для спокойных периодов экономического развития это очень важно. Тогда вы можете предсказывать развитие по моделям, поэтому и основная часть Нобелевских премий дана за такого рода математические модели. Но приходит большой кризис 2008 года, и люди видят, что Нобелевские премии давали за то, что в режиме луча разглядели, а мир-то устроен по-другому. И тогда нужно переключить фонарь, и обнаруживается кризис образования. Потому что в дорогих университетах Америки и Европы учили исследовать частные модели. Кризис 2008 года был необходим. Он показал, что есть проблемы, которые дозрели до глобальных ключевых проблем. Можно ли их решить? Неизвестно. Можно ли создать мировое правительство? Вряд ли. Можно ли создать мировой экономический суд, создать банк, который занимался бы регуляцией мировых потоков? Неизвестно. Но пока никто всерьез не приступил к решению новых проблем. А это означает, что лечат симптомы, а не болезни. Это означает, что мир будет трясти. Реплика. А как еще это может быть, если все смотрят только в одну эгоистическую точку и не желают видеть мир как единую систему, а значит и себя, человечество, вписывающимся в него как его интегральную часть? До тех пор, пока мы не осознаем, что надо заниматься не миром, а собой, изменять себя под стать миру, мы будем наблюдать мир, сползающим во все больший всесторонний кризис, а может быть и мировую войну.
Радиоверсия.
Групповые эффекты. Мнение. Юрий Платонов, доктор психологических наук, профессор Санкт-Петербургского университета. Люди реагируют на окружающих разными гранями своей психики. Какое влияние оказывает на мысли, чувства и поведение действительное воображаемое или предполагаемое присутствие других? Реакция человека на присутствие других проявляется в виде самых разнообразных эффектов. Групповые эффекты – это механизмы функционирования группы, посредством которых достигаются групповые состояния. Они обеспечивают интеграцию индивидуальных действий в совместной групповой деятельности и общении. Эффект социальной фасилитации – усиление доминантных реакций в присутствии других. Присутствие других побуждает людей к более энергичным действиям. Эффект принадлежности к группе. Если человек отождествляет себя с группой, он стремится оценить ее положительно, поднимая таким образом статус группы и собственную самооценку. Эффект Рингельмана. По мере увеличения количества членов в группе происходит уменьшение среднего индивидуального вклада в общегрупповую работу. Коллективная работоспособность группы не превышает половины от суммы работоспособности ее членов. То есть члены группы менее мотивированы и прилагают менее усилий при выполнении совместных действий, чем при выполнении индивидуальных действий. Эффект синергии. Это прибавочная интеллектуальная энергия, которая возникает при объединении людей в целостную группу и выражается в групповом результате, который превышает сумму индивидуальных результатов. 1 плюс 1 больше 2. Группа по успешности в работе может превосходить индивидуальную успешность отдельных людей. Это проявляется не только в интеллектуальной сфере, но и в повышении наблюдательности людей в группе, точности их восприятия и оценок, объеме памяти и внимания, эффективности решения сравнительно простых задач, не требующих сложного и согласованного взаимодействия. Эффект группомыслия. Это способ мышления, приобретаемый людьми в ситуации, когда поиск согласия становится настолько доминирующим в сплоченной группе, что начинает пересиливать реалистическую оценку возможных альтернативных действий. Возникает в ситуации, когда критерием истинности служит сплоченное мнение группы, которое противопоставляется мнению отдельного человека. Эффект моды, подражание. один из основных механизмов групповой интеграции. В процессе группового взаимодействия члены группы вырабатывают общие эталоны, стереотипы поведения, следование которым подчеркивает и укрепляет их членство в группе. Эффект волны. Распространение в группе идей, целей, норм и ценностей. Новая идея зарождается в голове одного человека, он делится ею со своим окружением, которое обсуждает, корректирует, дополняет и развивает предложенную идею. Затем идея распространяется и среди других членов группы, осуществляется ее групповая оценка и обсуждение. Как камешек, брошенный в воду, идея распространяется и охватывает все большее число людей. Волновой эффект возможен только тогда, когда новая идея отвечает потребностям и интересам людей, а не противоречит им. Эффект «мы и они». Чувство принадлежности к определенной группе людей, эффект «мы», и, соответственно, чувство отстраненности от других, размежевание с другими группами, эффект «они». Эффект принадлежности к группе включает два более частных эффекта. Эффект сопричастности и эффект эмоциональной поддержки. Эффект сопричастности выражается в том, что член группы ощущает себя сопричастным проблемам, делам, успехам и неудачам той группы, к которой он реально принадлежит или субъективно причисляет себя. На основе эффекта сопричастности формируется чувство ответственности за результаты деятельности группы. Эффект эмоциональной поддержки проявляется в том, что член группы ожидает эмоциональной поддержки, сочувствуя, сопереживая помощи со стороны остальных членов группы. Он предполагает также не только эмоциональную, но и реальную поддержку действиям других членов группы. Эффект «мы» оказывается эффективным психологическим механизмом функционирования группы. Гиперболизация чувства «мы» может привести группу к переоценке своих возможностей и достоинств, к отрыву от других групп, к групповому эгоизму. В то же время недостаточное развитие чувства «мы» приводит к потере ценностно ориентированного единства группы. Реплика. Все эти и прочие эффекты полностью присутствуют в каббалистической группе, но все вместе они интегрируются в общность единого целого и в таком случае заменяются с «я» эгоистического на эгоистическое «мы», в котором под воздействием Ормакив возникает «мы» альтруистическое, переходящее в одно общее «я».
Радиоверсия.
Экономия не помогает кризису. Мнение. Институт макроэкономики, Берлин. Чтобы преодолеть кризис в еврозоне, необходимо отказаться от курса жесткой экономии. Жесткие меры экономии в кризисных европейских странах ведут к увеличению долгов. Европейским правительствам, которые на протяжении 2 лет пытались выйти из кризиса таким путем, не удалось достичь успеха. Экономические показатели европейских стран в 2013 году ухудшаются. Еврозону ожидает экономический спад. Реплика. Экономия не помогает кризису, потому что в кризисе действует новая сила, которую экономисты не могут вычислить. Сила внешней отдачи, интегрального взаимодействия, экономический эффект бабочки, всеобщей зависимости. Это поле всеобщей зависимости эксперты обнаружить не могут. У них, да и ни у кого нет для этого нужных инструментов, органов чувств. Придется переделывать себя на альтруистов, не эгоистических, а настоящих, методом интегрального воспитания. И тогда ты снова сможешь быть экспертом.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.